11. Ну, пока что все ясно. Теперь поговорим насчет переписывания. Сколько переписывать и сколько делать вариантов? Для меня правильным ответом всегда было два черновых варианта и беловой. С появлением текстовых редакторов беловой вариант почти превратился в третий черновой. Только имейте в виду, что я здесь говорю только о своем личном режиме работы. На самом деле у разных писателей это бывает совершенно по-разному. Например, Курт Вонегут каждую страницу своих романов переписывал до тех пор, пока она не становилась точно такой, какой ему хотелось. В результате бывали дни, когда выходила только страница другая, окончательного варианта, и полная корзина измятых выброшенных экземпляров страниц 71 и 72. Но когда рукопись была сделана, то сделана была и книга. Можете взять это за образец. Однако я думаю, что есть вещи общие для большинства писателей, и о них я хочу сейчас поговорить. Если вы уже достаточно давно пишете, то моя помощь в этом смысле вам не нужна. Вы уже определили свой стереотип работы. Если вы начинающий, то прислушайтесь к моему совету. Делать не менее двух черновых вариантов. Один с закрытой дверью кабинета и один с открытой. За закрытой дверью, выгружая содержимое своей головы на бумагу, я пишу со всей доступной мне скоростью. Но мне это приятно. Создание беллетристики, особенно длинного произведения, бывает трудной и одинокой работой. Это как переплывать Атлантический океан в ванне. Возможностей для сомнения в себе миллион. Если я пишу быстро, записывая сюжет, как он приходит на ум, только проверяя имена и существенные моменты биографии персонажей, мне удается сохранить первоначальный энтузиазм и в то же время убежать от сомнений в себе, которые только и ждут момента. Первый черновой вариант, при том всей вещи, должен быть написан без чьей-либо помощи или помехи. Может наступить момент, когда захочется показать написанное близкому человеку. Чаще всего этот близкий человек делит с вами ложе. Либо от гордости за сделанное, либо от сомнений. Мой добрый совет — не поддавайтесь этому импульсу. Держите давление, не сбрасывайте его, подвергая написанное чьим-то сомнениям, похвалам или даже добросовестным вопросам кого бы то ни было извне. Пусть вас ведет надежда на успех или страх перед провалом, как бы трудно это ни было. Придет еще время показать работу, когда вы ее закончите. Но даже после этого я советую вам быть осторожным и еще раз подумать, пока вещь лежит как свежевыпавший снег, на котором есть только ваши следы. Самое лучшее в работе за закрытой дверью — то, что вы вынуждены сосредоточиться на работе, исключив практически все остальное. Никто не может вас спросить, что ты хотел выразить предсмертными словами Гарфилда. Или «А в чем смысл этого зеленого платья?» Может, вы вообще ничего не пытались выразить предсмертными словами Гарфилда, а Мора оказалась в зеленом платье, потому что так вы ее впервые увидели умственным взором. С другой стороны, эти вещи могут что-то значить. Или будут, когда вы отложите работу и взглянете на лес вместо отдельных деревьев. Так или этак, а при работе над первым черновиком об этом думать неуместно. И есть еще одно. Если никто вам не говорит «О, Сэм!» или «Эми!» «Это же чудесно!» У вас гораздо меньше шансов распуститься и начать думать не о том. Стараться писать чудесно, вместо того, чтобы ввести рассказ, черт его побери. Теперь допустим, что первый черновой вариант вы закончили. Поздравляю! Отличная работа! Выпейте бокал шампанского, закажите пиццу, делайте, что обычно делаете, когда есть что отметить. Если есть человек, который нетерпеливо ждет возможности прочитать ваш роман, ну, скажем, супруг или супруга, человек, который работает с 9 до 6 каждый божий день, чтобы платить по счетам, пока вы гоняетесь за мечтой, самое время выложить товар на витрину. То есть, если первый читатель или читатели пообещают не говорить с вами о книге, пока вы не будете готовы говорить с ними. Это может показаться высокомерным, но на самом деле это не так. Вы сделали большую работу, и вам нужно время для каждого писателя свое, на отдых. Ум и воображение — две связанные вещи, но не одно и то же. Должны восстановиться, по крайней мере, по отношению к этой конкретной работе. Я бы советовал взять пару выходных, поехать на рыбалку, спуститься по речке на каяке, поскладывать мозаики, а потом начать работать над чем-нибудь другим. Предпочтительно чем-нибудь более коротким, и чтобы это была полная смена направления и темпа по сравнению с законченной работой. Я написал несколько отличных новелл, в том числе «Тело» и «Способный ученик», между черновыми вариантами длинных произведений, вроде «Мертвой зоны» и «Темной половины». Сколько времени дать книге вылежать, как тесту, чтобы взойти, зависит только от вас. Но я считаю, что это должно быть минимум 6 недель. Все это время рукопись надежно заперта в ящике стола, вылеживаясь, и, следует надеяться, созревая. Вы часто мысленно возвращаетесь к ней, и десятки раз вас одолевает искушение вынуть ее, пусть даже чтобы прочитать то или иное место, которое вспоминается как особенно удачное, которое хочется перечитать и порадоваться, какой же вы хороший писатель. Не поддавайтесь соблазну. Если не устоять, вы наверняка решите, прочитав, что место не так хорошо, как казалось, и лучше его переписать тут же. А это плохо. Хуже может быть только одно, если вы решите, что отрывок даже лучше, чем вам помнилось, и почему бы не перечитать сразу всю книгу? Возобновить работу? Черт, самое время, да я же просто Шекспир! Но вы не Шекспир. И вы не готовы вернуться к старой работе, если, конечно, вы не настолько увлеклись новой работой или своей повседневной жизнью, что почти забыли то вымышленное царство, что забирало у вас 3 часа каждое утро или день в течение 3, 5 или 7 месяцев. Когда же наступит тот самый вечер, который можно было бы заранее наметить в настольном календаре, выньте рукопись из ящика. Если она выглядит как археологическая находка, купленная на блошином рынке или на гаражной распродаже, причем даже не припомнить где, то вы готовы. Закройте дверь, скоро ее придется открыть в мир. Возьмите карандаш и положите рядом блокнот. Теперь читайте рукопись. Сделайте все за один присест, если возможно. Конечно, это не выйдет, если в книге 400-500 страниц. Делайте любые заметки, но основное внимание обратите на рутинную хозяйственную работу, ну, такую как исправление опечаток и отмечание несоответствий. А их будет много. Только Бог делает все правильно с первого раза. И только раздолбай позволит себе сказать: «А, ладно, на то есть редакторы». Если вы никогда раньше этого не делали, то увидите, что чтение собственной книги после 6-недельной отсрочки — впечатление странное. Часто даже пьянящие. Она ваша, вы узнаете ее как свою, даже можете вспомнить музыку, звучавшую из колонок, когда вы писали то или это. И все равно вы будто читаете чужую работу, какого-нибудь душевного близнеца, быть может. Так и должно быть, для этого и надо было выждать. Всегда проще убивать чужих любимых, чем своих. После 6-недельного периода восстановления вы также сможете заметить все зияющие дыры сюжета и развития характеров. Я говорю о таких дырах, в которые трактор проедет. Просто удивительно, как некоторые вещи ускользают от внимания писателя, когда он занят ежедневной рутиной сочинительства. И запомните, когда находите эти большие дыры, нельзя расстраиваться или ругать себя. Лопухнуться случается даже лучшим из нас. Рассказывают про архитектора утюга в Нью-Йорке, будто он покончил жизнь самоубийством, когда сообразил перед самым разрезанием ленточки, что забыл в своем небоскребе устроить туалеты. Может, это и неправда, но не будем забывать, кто-то ведь спроектировал «Титаник» и заявил о его непотопляемости. У меня самые большие дыры, которые я находил при вычитывании, были связаны с мотивацией персонажей. Это имеет отношение к развитию характеров, хотя не одно и то же. Я в таких случаях хлопаю себя ладонью по лбу, потом хватаюсь за блокнот и пишу что-то вроде этого. Страница 91. Сэнди Хантер стянул бакс из заначки у Ширли на почте. Зачем? Бога ради, ведь Сэнди никогда такого не сделал бы. Я еще отмечаю страницу рукописи большим зигзагом, который означает, что на этой странице нужны изменения, а если я не помню какие, то надо смотреть в собственных заметках. Эту часть работы я люблю. Вообще-то я люблю все части работы, но эту особенно. Потому что я заново открываю для себя собственную книгу, и обычно она мне нравится. Потом это проходит. Когда книга попадает в печать, я уже прочел ее дюжину или больше раз, могу цитировать целыми кусками, и хочется мне только одного, чтобы эта засаленная бумага пропала, наконец, ко всем чертям. Но это потом. Первое прочтение обычно очень приятно. В процессе чтения верхний слой моего разума сосредоточивается на сюжете и ящике инструментов, вышибании местоимений с неясными антецедентами. Местоимения я терпеть не могу и им не верю, они все скользкие, как дешевые адвокаты. Добавление пояснительных фраз, где они необходимы. Да, и, конечно, вычеркивание всех наречий, с которыми я могу расстаться без слез. Никогда не удается вычеркнуть все, и никогда достаточно много. А на более глубоком уровне я задаю себе важный вопрос. Самый важный. История связывается в целое? И если да, как сделать из этой связности песню? Какие здесь повторяющиеся элементы? Сплетаются ли они в лейтмотив, в идею? Другими словами, я спрашиваю себя: «Стиви, о чем это все? И как прояснить эти глубинные идеи? Больше всего мне хочется добиться резонанса, чтобы отозвалось что-то в уме и сердце моего постоянного читателя, когда он закроет книгу и поставит ее на полку. Я ищу способ это сделать, не кормя читателя с ложечки и не продавая свое первородство за вплетение послания. Все эти послания и морали засуньте себе туда, где солнце не светило. Я хочу резонанса. Больше всего я ищу, что я хотел сказать, потому что это уже второй черновой вариант. Еще я хочу убрать все, что выбивается в сторону. Такого должно быть много. Особенно при начале, когда у меня есть склонность растекаться во все стороны. Все это надо убрать, если я хочу добиться чего-нибудь вообще вроде единого эффекта. Когда я кончаю читать и делать свои буквоедские заметки, наступает пора открыть дверь и показать, что я написал четверым-пятерым близким друзьям, которые выразят желание смотреть. Кто-то, хоть убей, не могу вспомнить кто, когда-то написал, что все романы — это письма, написанные для одного человека. В общем, я этому верю. Я думаю, что у каждого романиста есть свой идеальный читатель, и в различные моменты работы над сюжетом автор думает: «Интересно, что он скажет, когда прочитает вот это?» Для меня первым читателем всегда была моя жена Табита. И очень симпатизирующим и ободряющим первым читателем. Ее положительная реакция на трудные книги, вроде «Мешка с костями», мой первый роман для нового издательства после 20 безоблачных лет с викингом, которые кончились глупой ссорой из-за денег. Или относительно противоречивые, как «Игра Джералда», значила для меня больше целого мира. Но она и беспощадна, когда видит что-то неверное. В этих случаях она сообщает об этом ясно и вслух. Табби в роли первого читателя и критика напоминает мне читанный мной рассказ о жене Альфреда Хичкока Альме Ревиль. Мисс Ревиль была эквивалентом первого читателя для Хичкока, критик с острым взглядом, на которого абсолютно не производила впечатления раздутая репутация мастера саспенса как оригинального режиссера. Это ему повезло. Хич говорил, что хочет летать. Альма отвечала: «Сперва доешь яичницу». Закончив «Психо», Хичкок показал его нескольким друзьям. Они захвалили его до небес, предсказывая, что это будет шедевр саспенса. Альма выждала, пока они иссякнут, а потом сказала: «В таком виде его выпускать нельзя». Воцарилось гробовое молчание. Только сам Хичкок спросил у нее, почему.
«А потому», — ответила жена, — «что Джанет Ли глотает, когда она по фильму уже мертвая».
Это было правдой. Хичкок спорил не больше, чем я, когда Табби тыкает меня в мои собственные провалы. Мы с ней можем обсуждать разные аспекты книги, и бывали времена, когда я в субъективных вопросах шел против ее мнения, но если она ловит меня на ляпе, я это понимаю. И слава богу, что у меня есть рядом человек, успевающий мне сказать, что у меня расстегнута ширинка, раньше, чем я выйду в таком виде на люди. Кроме Табиты, которая читает первой, я еще рассылаю рукопись друзьям от 4 до 8 человек, которые уже много лет критикуют мои произведения. Многие учебники писательства предостерегают от того, чтобы давать читать свои тексты друзьям, предполагая, что вы вряд ли услышите беспристрастное мнение от людей, которые обедают у вас в доме и посылают своих детей играть с вашими. Согласно этой точке зрения, нечестно ставить друга в такое положение. Что, если ему придется вам сказать: «Извини, друг, ты когда-то написал несколько отличных вещей, но это вышло хреновой». В этом есть некоторый смысл, но мне кажется, что беспристрастного мнения я и не ищу. И еще я считаю, что у человека, у которого хватит ума прочитать роман, хватит и так-то, чтобы смягчить эпитет «хреновое». Хотя мы, в общем, знаем, что, по-моему, здесь есть проблемы, на самом деле значит «хреново». К тому же, если вам действительно случилось написать чушь, это случается. Я, как автор максимального ускорения, могу судить об этом квалифицированно. Разве не лучше будет услышать об этом от друга, пока тираж еще состоит всего из 50 ксерокопий? Раздав 6 или 8 экземпляров книги, вы получите в ответ 6 или 8 весьма субъективных суждений о том, что в ней хорошо и что в ней плохо. Если все читатели скажут, что вы сделали хорошую работу, то так оно, скорее всего, и есть. Такое единодушие встречается, но редко, даже среди друзей. Скорее всего, они скажут, что некоторые части книги хороши, а другие, ну, не настолько хороши. Кто-то посчитает, что персонаж А получился, а персонаж Б притянут за уши. Если же кто-то другой скажет, что персонаж Б правдоподобен, а персонаж А вышел картонным, не берите в голову. Можно расслабиться и оставить все как есть. В бейсболе сомнения толкуются в пользу раннера, а здесь — в пользу автора. Если кому-то нравится развязка, а кому-то нет, то же самое. Сомнения толкуются в пользу автора. Бывают первые читатели, которые специализируются на поиске фактических ошибок, и с этими работать легче всего. Один из моих умных первых читателей, покойный Мак Маккатчен, прекрасный школьный учитель английского, знал об оружии уйму всяких вещей. Если у героя был винчестер калибра 330, Марк отмечал на полях, что винчестер такого калибра не выпускал, зато его выпускал Ремингтон. В этом случае вы получаете 2 услуги по цене одной — обнаружение ошибки и ее исправление. Это хорошо, потому что вы начинаете выглядеть специалистом, а вашему другу приятно, что он смог вам помочь. А лучшая находка, которую Мак для меня сделал, к ружьям отношения не имела. Однажды, читая отрывок рукописи в учительской, он разразился хохотом, то есть ржал так, что у него слезы потекли по бороде. Поскольку эта рукопись, «Жребий Салема», не была написана как юмористическая, я спросил его, что он там нашел. Оказывается, я написал вот такое. Хотя сезон охоты на оленей в Мэне начинается в ноябре, октябрьские поля часто оживляются выстрелами. Местные жители убивают столько фазанов, сколько рассчитывают съесть всей семьей. Конечно, редактор увидел бы ошибку, но Макс спас меня от конфуза. С субъективными оценками, как я уже сказал, иметь дело труднее. Но я скажу вот что. Если каждый, прочитавший вашу книгу, говорит, что там есть проблемы, Конни слишком легко возвращается к мужу, жульничество Хэлла на экзамене противоречит всему, что мы о нем знаем, роман кончается чересчур внезапно, и развязка не вытекает из текста, то проблемы действительно есть, и лучше было бы как-то их решить. Многие авторы против этого протестуют. У них такое чувство, что переделка вещи в связи с тем, что нравится или не нравится публике, отчасти сродни проституции. Если у вас тоже такое чувство, я вас переубеждать не стану. Вы еще сэкономите на почтовых расходах и ксероксе, потому что рукопись не надо будет никому показывать. «Если так, — сказал он высокомерно, — если вы действительно так думаете, зачем вообще публиковаться? Дописывайте книгу и суйте ее в сейф, как делает, по слухам, Джером Селлинджер в последние годы». Но я могу понять, по крайней мере, отчасти, подобное негодование. В кино, где я какое-то время вел квазипрофессиональную жизнь, показ первого варианта называется пробным прогоном. В этой отрасли пробные прогоны стали практически стандартом, и почти всех создателей фильма они доводят до бешенства. Что ж, их можно понять. Студия вкладывает в фильм где-то от 15 до 100 миллионов долларов, а потом просит режиссера перемонтировать его на основании мнения публики, отобранной из парикмахерш, девушек с бензоколонок, приказчиков обувных магазинов и безработных доставщиков пиццы из Санта-Барбары. А знаете, что в этом самое худшее, что бесит больше всего? Если демографический состав подобран правильно, пробные прогоны очень помогают. Мне противно думать о переделке романов по результатам мнения пробной публики. Много есть хороших книг, которые не увидели бы света, если бы их писали подобным образом. Ну ладно, мы ведь говорим о 5-6 людях, которых вы знаете и уважаете. Если попросить их прочитать книгу, и они согласятся, они много смогут вам сказать. Все ли мнения имеют одинаковый вес? Для меня нет. В конечном счете я больше всего прислушиваюсь к Табби, для которой я пишу и которую хочу поразить. Если вы пишете прежде всего для кого-то одного, кроме себя, я вам советую очень внимательно прислушиваться к мнению этого человека. Знаю я одного писателя, который говорит, что пишет для человека уже 15 лет как мертвого, но большинство из нас все-таки не в этом положении. Если то, что вы слышите, имеет смысл, вносите изменения. Впустить в свое произведение весь мир вы не можете, но можете впустить тех, кто значит больше всего. И это надо делать. Назовем человека, для которого вы пишете, идеальным читателем. Он или она будет постоянно присутствовать в вашем рабочем кабинете. Воплоти, когда вы откроете дверь и дадите свету мира упасть на пузырь вашей мечты. Незримо, в беспокойные и часто радостные дни написания первого варианта при закрытой двери. И знаете что? Вы поймаете себя на переделке вещи еще до того, как идеальный читатель увидит даже первую фразу. ИЧ поможет вам немножко выйти за пределы своей личности, перечитывать свою вещь в процессе работы. Это, быть может, лучший способ не отступать от своего повествования, способ играть для публики, когда публики никакой нет, и все зависит только от вас. Когда я пишу сцену, которая кажется мне забавной, например, соревнование по поеданию пирогов в теле, я также представляю себе, что она покажется смешной и моему ИЧ. Я люблю, когда Табби не может сдержать смеха. Она поднимает руки, будто говорит «сдаюсь», и крупные слезы текут у нее по щекам. Я это люблю, черт побери. Обожаю. И когда нахожу что-то, что может это вызвать, изворачиваюсь как могу. Когда я приступаю к писанию такой сцены, при закрытой двери, мысль о том, чтобы заставить Табби смеяться или плакать, крутится у меня на заднем плане сознания. Когда идет переписывание при открытой двери, вопрос «достаточно это смешно?» «достаточно страшно?» выходит на передний план. Я пытаюсь увидеть, как Табби доходит до какой-то сцены, надеясь на улыбку или в яблочко, смех. Неудержимый смех с машущими в воздухе руками. С ней не всегда легко. Я дал ей рукопись романа «Сердца в Атлантиде», когда мы были в Северной Каролине, смотрели игру «Кливленд Рокерс» с Шарлотт Стинг. На следующий день мы ехали на север в Виргинию, и Табби читала мой рассказ. Там были некоторые смешные места, по крайней мере, я так думал. И я все время поглядывал на Табби, не усмехнется ли она, ну, не улыбнется ли хотя бы. Я не думал, что она это заметит, но она заметила, конечно. На 8-м или 9-м таком косяке, если не на 15-м, она подняла взгляд и сказала довольно резко:
«Смотри на дорогу, пока мы ни во что не врезались, и перестань попрошайничать».
Я стал смотреть на дорогу и больше не косился на Табби. Ну, почти не косился. Примерно через 5 минут я услышал, как она фыркнула, усмехнувшись. Всего один раз, но мне хватило. Дело в том, что почти все писатели действительно попрошайки. Особенно между 1-м и 2-м черновым вариантом, когда дверь кабинета распахивается и врывается дневной свет.